Книговорот.
Вы слушаете повтор программы.
Добрый день всем. Книговорот наконец-то в прямом эфире. Меня зовут Василий Дрожин. Со мной в этой виртуальной студии Глеб Новоселов. Глеб, привет.
Привет.
Ну и поскольку сегодня у нас такой в каком-то смысле уникальный случай, я спешу напомнить контакты, по которым вы, друзья, можете с нами связаться, позвонить, во-первых, к нам в эфир, задать вопрос, прокомментировать ту книгу, о которой пойдет сегодня речь. Для этого существует номер 8 800 100 ровно 2015. И также в любой момент можете отправлять свои текстовые сообщения посредством WhatsApp и SMS на номер 8 903 707 26 7. 71. Ну что же, обсуждаем мы сегодня произведение, которое называется «Волна», автор Тодд Штрассер, и написано оно в 1981 году. Эта книга рассказывает историю, которая произошла в реальности в одной из американских школ в 1967 году. Ну и, собственно, что это за история? Причем произошла она тоже с историком Рон Джонс, человек, который хотел на уроке рассказать про период нацизма, то, что происходило в Германии в 30-40-е годы. И сначала он просто показал школьникам фильм, а потом понял, что как будто бы тот эффект, на который он рассчитывал, достичь не получилось. И вот он решил провести такой социальный эксперимент. В рамках отдельно взятого класса он решил воссоздать некий прототип тоталитарной системы. Ну и что из этого получилось, наверное, мы сегодня, Глеб, с тобой обсудим. Расскажи, наверное, в первую очередь, как познакомился с произведением, ну и какие вот первые ощущения, эмоции эта книга у тебя вызвала.
Ну, давай начнем вот с чего, что мы на самом деле, почему мы решили ее обсудить. Я вот пытался вспомнить, с чего мы к этому пришли. И что самое интересное, мы, по-моему, говорили о том, что все хорошо бы что-то просто давно ничего не обсуждали про школу. И вот давайте, что есть про школу. Тут я вспомнил про эту книжку «Волна», вот, которая, ну, наверное, не является, с моей точки зрения, самой лучшей в литературном плане, но она, наверное, по ряду причин может восприниматься сейчас как достаточно актуальная с точки зрения своей темы. Вот, и мне показалось интересно ее обсудить. С книжкой я познакомился через фильм. Сразу скажу, что началось, что я посмотрел фильм, который назывался «Проект Волна», который был снят по мотивам этой книжки. И фильм мне дико понравился. Во-первых, ну, фильм, кстати, немецкий. Вот. И там в чем еще особенно, что все реалии перенесены в современную Германию из Соединенных Штатов. И, естественно, все герои там не американцы, а немцы. Что еще добавляет на самом деле этому сюжету остроты. Так вот, фильм мне понравился, и мне, конечно же, было интересно посмотреть, что за первоисточник, по какому первоисточнику он сделал. Я нашел книжку, узнал, что книжка, собственно, основана на реальных событиях. И вот, наверное, только то, что книга действительно основана на реальных событиях, то, что она просто рассказывает о том, что в реальности было, для меня делает эту книгу, ну, скажем так, в какой-то степени интересной с литературной точки зрения, потому что никаких других именно литературных каких-то особенностей, ради которых стоило бы про нее говорить, я, честно говоря, в ней не вижу. И, ну, наверное, стоит в большей степени говорить именно вот не о ее литературном значении, сколько о каком-то социальном значении этой книги. То есть вот, ну, это для начала, что называется.
Ну, я с тобой соглашусь в этом смысле, потому что я тоже воспринимаю ее не скорее не как такое классное художественное произведение, а как интересную иллюстрацию вот этого эксперимента, собственно, о котором, наверное, и интересно будет порассуждать. А описание героев, их объемность, художественный замысел, слог и так далее и тому подобное, это все, я думаю, сегодня мы вынесем за скобки. Ну, как мы обычно говорим, что у книги есть там какой-то посыл и какая-то реализация, да, вот реализацию, наверное, сегодня мы обсуждать не будем. Посыл достаточно понятен, очевиден, вот, и в рамках него, наверное, наше обсуждение сегодня пойдет. Давай, наверное, как раз поговорим про то, что происходило в сюжете, тем более, кстати, если говорить про одно из преимуществ современной литературы для многих людей, это краткость, да, потому что сейчас мы как-то это обсуждали, больше ли читают, меньше ли, в итоге к единому мнению не пришли, да, но тем не менее, мне кажется, что все равно ну, текущий ритм жизни, он диктует простые вещи, что на все у нас меньше времени, как будто бы, да, в том числе и на чтение. И вот на эту книгу вы точно много времени не потратите, и, ну, пользуясь случаем, рекомендую это сделать, может быть, даже в рамках одного дня, одного путешествия в каком-то из виде транспорта, вы это произведение вполне легко осилите. Вот, но вернемся к сюжету. Мы уже говорим, что действительно есть некий историк Бен Росс, который рассказывает про период 30-40-х годов, нацистская Германия. Ну и, собственно, дети пытаются вникнуть в тему и задают, казалось бы, логичные вопросы. А почему же все остальные немцы, если вот в эту социал-демократическую партию входило около 10% населения, как-то
национал-социалистическую, я поправлю.
Да, прошу прощения. Социал-демократическую. Да, да. Национал-социалистическую партию Германии под руководством Адольфа Гитлера. Да, собственно, почему остальное население Германии не активно себя проявляло, да, как можно было замучить такое большое количество людей, да, разными способами, разных социальных слоев и так далее. Ну и, собственно, действительно, историк сам в каком-то смысле понял, что доходчиво он может это объяснить, наверное, на примере, и решил сыграть в эту игру. Ну, вот, наверное, правила этой игры, ее рамки и какие-то очень простые моменты, но при этом достаточно характерные для вот этого, пусть очень утрированного, но тоталитарного общества в миниатюре, я предлагаю обсудить. Вот скажи, насколько тебе кажется действительно та система, которую здесь строит автор, да, этот вымышленный историк, имеет право на жизнь, то есть, ну, могло ли такое произойти в реальности, в твоем понимании, несмотря на то, что мы говорим, что это действительно было, да, но как будто бы в голове не укладывается, да, что в стране, пусть и находящейся по другую сторону океана, всего через 20 лет после того, как весь мир ужаснулся тому, что происходило, это стало возможным, пусть и в миниатюре, пусть и с
кучей разговоров и так далее. Наверное, вначале стоит все-таки, ну, хотя бы кратко описать вот эти правила, саму по себе эту игру, потому что, ну, и, собственно, ее цель, да, потому что, по сути, он хотел показать им, что насколько привлекательным может быть тоталитарное общество. То есть не действительно нехорошим, неинтересным, а именно насколько оно может оказаться привлекательным и почему так происходит у многих людей. И здесь, как мне кажется, отчасти эксперимент, конечно, удался, но и сам эксперимент в реальности, как мне кажется, и, естественно, описание в книге, то есть мне кажется, автор-то получил не то, чего хотел добиться в итоге, потому что он показал не столько почему так привлекательно тоталитарное общество, а просто показал, какое количество действительно слабых и, ну, скажем так, малоинициативных людей вообще живет в этом мире. В процентном соотношении их, конечно, судя по всему, если верить этому эксперименту, значительно больше, чем людей, ну, готовых самостоятельно принимать какие-то решения. Потому что если взять эти правила, то есть помнишь, на первом уроке он просто их тренировал, дрессировал, встали, сели, давать очень короткие ответы на все мои вопросы, не думать, ну и вот прочие подобные вещи. Там у него дисциплина, это, значит, был первый, по-моему, лозунг, второй, напомню, что там дисциплина.
Да, у нас три правила ключевых: сила в дисциплине, сила в единстве и сила в действии. Вот как раз ты первый урок описал.
Да, силы, вот, и они постоянно эти лозунги повторяли, они их скандировали, то есть вот, ну, такой на самом деле, что называется, действительно пример тоталитарной пропаганды в миниатюре. Но вот я просто приведу пример, наверное, из своего опыта. Мне кажется, кажется, эту книгу можно экстраполировать не только на нацистскую Германию или вообще какое-либо общество с элементами тоталитаризма, а вообще на любую организацию, которая пытается подменить реальные задачи задачами вымышленными, но которые проще исполнять. Объясню, что я имел в виду. Вот некоторое количество лет назад, уже очень давно, меня одна моя знакомая затащила на какую-то презентацию одной компании, которая занимается сетевым маркетингом. И вот там как раз были вот эти все вот, очень похожие на самом деле лозунги, кричалки. И было очень отчетливо видно, как люди, которые на самом деле, ну, не хочу сказать там совсем никакие серые, да, но которые, наверное, представляют из себя гораздо меньше в жизни, чем им бы хотелось, насколько они там расцветали, насколько они там взлетали, там, я великий, я самый лучший, я привлек там 50 человек и так далее. Все им аплодируют, все им восторгаются. И вот это мне отчасти напомнило как раз вот эту книжку, потому что там как раз говорится прежде всего о том, что люди малоинициативные, слабые, они гораздо сильнее вжились в этот проект, гораздо больше поддержали вот эту волну. Помнишь, там был такой герой Роберт, по-моему, его звали, который был изначально самым слабым учеником, никто с ним не хотел общаться, такой аутсайдер стопроцентный, и который в этой волне практически расцвел, который, можно сказать, обрел крылья. И как в конце он плакал. Кстати говоря, опять же, в фильме, не буду рассказывать, что там было в конце, но в фильме сделали все гораздо гротескнее, там закончилось гораздо более страшно с этим Робертом. Ну, то есть там другой человек, у него другое имя совсем, но вот с этим персонажем, скажем так, да. Рекомендую, кстати, посмотреть. Фильм действительно очень яркий, намного ярче, чем книжка.
Ну, ты знаешь, я бы чуть глубже сейчас погрузился вот именно в то, как конструировались эти правила, и как раз вот обсудил на этом, на их основе то, почему показалась вот эта система, вот эта организация, которая получила название «Волна», такой соблазнительный, такой притягательный. Я с тобой абсолютно согласен, что это характерно не только для какой-то государственной системы, а в целом для очень-очень многих систем, не обязательно для организации, но в целом неких сообществ, да, которые объединяют людей по каким-то принципам и с какой-то определенной целью. Да. И эта цель, как правило, не всегда может соответствовать изначально целям отдельных людей, но когда их объединяют вот в это сообщество, они начинают работать как единый механизм. Разберем эти правила. Да, они достаточно простые. Сила в дисциплине. То есть здесь мы видим, что у школьников появился элемент соревнований, как будто им даже стало интересно в определенный момент играть в эту игру, хотя ну, какой-то смысловой нагрузки они в нее пока не вносили. Да? И вот даже, наверное, этот единственный голос разума, который среди героев присутствует, да, вот это Лори Сандерс, которая является репортером, главным редактором вот этой школьной газеты, она пока ничего в этом плохого не видит. И даже родители по описанию детей воспринимают это как просто какую-то игру с не очень понятной целью, ну, как бы есть и есть. Дальше мы двигаемся в следующий день, следующее правило, которое говорит, что сила в единстве. И здесь как раз вот люди, да, которых мы уже тоже привели в качестве иллюстрации. Это Роберт, который был вечно угнетаемым и супер немотивированным. Он понимает, что он тоже часть этого какого-то сообщества. Да? То есть он чувствует себя равным. Ну и вот подруга Лори тоже, на которую внимание мальчики не обращали, она понимает, что здесь как будто бы все равны и у всех равные возможности. Да? То есть вот эта иллюзия равенства, иллюзия того, что каким бы ты ни был, этому сообществу ты важен. Да? То есть вот каждый член этого сообщества, он важен независимо от там, многих параметров, которые до этого человека выделяли, может быть, со знаком минус, либо не интересовали других членов этого общества. Ну и вот сила в действии, когда, собственно, здесь уже начинаются какие-то конкретные проявления, связанные с определенной деятельностью. Здесь выделяется доносительство, что каждый член волны должен рассказывать, ну, некому главному представителю этой организации о том, что члены этого общества ведут себя как-то не так. Да, какие-то происходят вещи, которые несут угрозу самой системы. Да, то есть вот члены этого общества должны следить за тем, чтобы структура была целостной, каким-то образом привлекать новых членов, заниматься вербовкой. И вот здесь мы можем отдельно вспомнить историю друга Лори, Дэвида, который в целом как раз антипод Роберта. Вот ты упомянул, что как будто бы эта волна, она привлекательна для людей, ну, в каком-то смысле заурядных, но ведь Дэвид – это как раз вот третий тип. Да? Вот у нас есть противоположности, люди с критическим мышлением, которые, ну, скажем так, не поддались этим идеям. Люди, которые вот в обычной жизни себя не нашли, и это сообщество дает им больше, чем то, что они имели до этого. И люди, которые в целом были лидерами, но которым идеи этой волны почему-то пришлись очень интересными. Вот мне кажется, в этом смысле Дэвид, он как раз самый интересный элемент, да, то есть человек, который этой системе на каком-то этапе подчинился и начал играть по ее правилам. Вот здесь давай я, ну, хочу немножко паузу сделать в описании всей этой игры и тебе задать вопрос, как тебе кажется, вот почему эта игра увлекла вот именно такой типаж, как Дэвид, да, который в целом вроде как уже был реализован.
Я не знаю, был ли это типаж в реальности, потому что, еще раз повторим, книжка основана на реальных событиях, но если это типаж вымышленный автором, то очень сложно сказать, намеренно это сделано или нет. Если намеренно, то получается, автор фактически сам себе противоречит, потому что изначально все-таки там еще есть ряд моментов, которые говорят о том, что он хотел показать, насколько вообще, в принципе, во-первых, тоталитаризм привлекателен для заурядных людей, а во-вторых, насколько плох коллективизм. То есть вот там везде просто вот особенно вот это вот, скажем, высмеивание второго лозунга «Сила в единстве», насколько это на самом деле все плохо и так далее. Но на самом деле как раз пример Дэвида, он показывает, что проблема-то не в том, что только заурядные люди интересуются, ну, скажем, идеями какого-то объединения, командной работы, чего-то еще. В принципе, и люди ну, с некоторым интеллектом, но, может быть, более идеалистично настроенные, они могут заинтересоваться подобными идеями. Другое дело, то есть проблема не в том, что коллективизм плох, а проблема в том, что, наверное, любая идея, доведенная до абсурда, а здесь как раз-таки это все доводится до абсурда, но как, впрочем, и вот в государствах подобным, нацистской Германии, да, то есть любая абсолютная идея, она может и в любом случае она будет какой-то со знаком минус, да, будет деструктивной. И, наверное, мне вот как раз, когда я перечитывал, готовясь к этой передаче, эту книжку, у меня возникла мысль, что запросто можно было бы написать такую антиволну с противоположными абсолютными посылами, сделать эксперимент, в котором, наоборот, не сила в дисциплине, а сила в свободе. Каждый отвечает сам за себя, какой-нибудь там второй лозунг. И третий, ну, что там будет, не сила в действии, а каждый волен делать то, что считает нужным. Да?
Сила в индивидуализме.
Да, сила в индивидуализме. И поверь мне, та еще себе получится ситуация. Там тоже можно таких нарисовать ужасных картин, что мало никому не покажется. Поэтому как раз таки, ну, здесь все доводится до некоего абсурда, и как раз-таки то, что автор вводит такого персонажа, как Дэвид, может быть, отчасти он пытается показать, что нет, не только действительно, то есть, в принципе, не так уж и плох коллективизм, не так уж он и страшен, хотя, может быть, это у него невольно получается, что действительно есть вполне адекватные люди, которые понимают, что, в общем-то, и поодиночке ничего нельзя сделать. То есть он-то вполне для реальной цели хотел использовать ту же волну. Ему хотелось как-то вытянуть свою футбольную команду, потому что им не хватало вот этой сыгранности, им не хватало вот этого единства. Вот правда, опять же, там автор показывает, а, ха-ха, они все равно проиграли, да? Но, в общем-то, тот же Дэвид и говорит, ну, а сколько мы, собственно, вот играли-то в эту волну, мы всего 2-3 дня этим занимались. Естественно, мы не успели потренироваться вот по этим новым правилам, поэтому неизвестно, что было бы, если бы они там месяц таким образом тренировались. Вот, поэтому здесь как раз-таки Дэвид, я соглашусь, достаточно сложный персонаж, и для меня просто не совсем понятно, намеренно ли автор его сделал таким, или как часто бывает, ну вот сама по себе логика произведения, потому что ну, любой автор, каких бы взглядов он ни придерживался, он вынужден соблюдать какую-то логику сюжета. Логика сюжета его вынудила вот этого персонажа ввести.
Ну, ты знаешь, здесь еще есть такой момент достаточно интересный. Ведь, по сути, все три типажа, так или иначе, они в этой системе разочаровываются. Да? Кто-то раньше, кто-то позже. И вот когда описывали реальный эксперимент, который имел место в школе в 60-е годы, там, кстати, появился ресурс, где уже там школьники впоследствии обсуждали, что это было, да, какими-то мнениями делились. Так вот, интересный феномен заключался в том, что никто не хотел обсуждать вот этот последний сбор, да, когда историк объявил о том, что волна — это такое общенациональное движение, и в их школе это только ну, одно из направлений деятельности этой волны, а планы у нее грандиозные, масштабные и так далее. И вот здесь как будто бы все почувствовали стыд от того, что они участвовали именно вот в этом эпизоде, да, в самом, ну, наверное, если мы берем этот эксперимент, самым, может быть, неприглядным. Да, то есть они готовы были обсуждать какие-то другие вещи, но участие вот в подобного рода вещах, их мозг, он как бы вытеснял из памяти. И, наверное, когда мы говорим про то, что происходило в Германии, да, у большого количества людей, которые там в какой-то степени, может быть, разделяли эти взгляды, в какой-то, может быть, нет, а просто присоединялись в качестве такого молчаливого большинства, да, мы понимаем, что действительно это имело место быть. И вот здесь этот момент, мне кажется, тоже отчасти затронут. Интересно, что каждый из участников, да, в каких-то ситуациях не может найти ответ, почему он действует так. Да, вот, если ты помнишь, Лори тоже пыталась попасть на этот футбольный матч, поскольку хотела посмотреть за тем, как ее молодой человек выступает. Но ее не пустили, потому что она не выполнила определенный ритуал, характерный для волны, в которой она на тот момент уже разочаровалась. Да, и человек, который ее не пропускал, он в целом как будто бы здесь показано, что он не может ей ответить на вопрос, почему она должна это сделать. Он говорит, ну, сделай и все. Вот, ну, как бы, давай мы закроем глаза на то, что как бы это есть. И вот этот момент, да, то, что давай закроем глаза, давай мы ну, просто сделаем, потому что так проще. Да, вот этот элемент присоединиться, потому что проще, или сделать так, потому что проще, да, вот это как будто бы снимает с тебя ответственность за то, куда вообще в целом эта система движется. Это опять же, да, про, может быть, силу, слабость, про, там, я не знаю, людей, которые в каком-то смысле гораздо легче к чему-то присоединяются, они априори ведомые. Но вот, не знаю.
Я вообще считаю, что вот этот диалог в книжке перед стадионом – это вообще самое сильное место, потому что здесь как раз-таки вот показана проблема, которая, ну, наверное, самая вопиющая, которая везде присутствует. Действительно, люди ведь не хотят брать на себя ответственность. И гораздо проще поступить так, как поступает большинство, чем принять на себя ответственность за что-то, да, или выступить против, не знаю, там, против массы, да, людей. Просто потому, что даже не потому, что ты боишься, а потому, что ты не знаешь, какие последствия будут дальше. Это для тебя самое страшное. Вот поэтому это действительно, пожалуй, самый удачный момент, соглашусь с тобой.
Ты знаешь, вот, наверное, еще такой символизм хотелось обсудить, ну и в том числе с тобой как с социологом, да, здесь большое значение придается различным атрибутам, символам, у них есть на определенном этапе некие там плакаты, лозунги, членские билеты, и вот значение того, что ты являешься принадлежностью этого сообщества, благодаря вот этим атрибутам достигается. Мне кажется, что это как раз характерно сегодня вообще не только для каких-то сообществ, но и для различных рекламных кампаний, когда каждый человек, просто пользуясь тем или иным брендом, как будто бы себя ассоциирует с неким сообществом, да, и понимает, что он как будто бы лучше, вот поскольку он использует этот ритуал, этот символ. Да, это уже никакого отношения к какому-то тоталитаризму не имеет, но при этом инструменты, методики, приемы все одни и те же.
Ну, конечно, это идентификация по отношению к сообществу. То есть это, в принципе, каждый человек пытается себя, особенно в подростковом, молодом возрасте, мы всегда пытаемся с кем-то ассоциировать, с какой-то группой людей, поэтому это естественный процесс. И, кстати, если вернуться к предыстории, ты помнишь же, то, что там был такой момент, что вот этот Рон Джонс, прототип, да, узнал своего ученика через 10 лет как раз вот по этому приветствию, которое они отдавали в форме волны, вот этот там с ударом по плечу, вот, потому что так бы они друг друга никогда не узнали, и это тоже очень, очень такой важный момент, да, люди держатся за символы, и с одной стороны, наверное, это очень неплохо, да, потому что ну, символ – это часть культуры в том числе. Вот. Но в то же время, вот, играя на этих символах, да, можно, конечно, людьми очень здорово манипулировать. Поэтому всегда вот у любой медали есть две стороны. И про это тоже просто не нужно забывать. И в том числе, наверное, и об этом немножечко тоже в этой книге говорится.
Ты знаешь, ну, наверное, в завершении вот последний вопрос, я не знаю, может быть, он будет с каким-то открытым финалом, но с твоей точки зрения, вот тот способ, который выбрал Бен Росс, вымышленный герой, здесь в этой книге, вот реально ли можно на этом примере, ну, сделать, дать какую-то прививку от попадания в некое тоталитарное сообщество? То есть вот побыв в нем, разочаровавшись в нем, действительно ли это лучший способ, и вообще является ли это способом в нем не оказаться в будущем?
Ну, у меня ответ будет из двух частей. Во-первых, нельзя проводить эксперименты на людях. Вот это самое главное. Неважно, какие эксперименты, особенно если люди этого сами не знают. Вот если проводят такие эксперименты, они никогда ни к чему хорошему не приводят. Вот это, наверное, еще один вывод, который можно сделать из этого произведения. Вот. А второе, я думаю, что нет, никакой прививки сделать нельзя именно потому, почему, о чем мы с тобой говорили все эти полчаса. Потому что это все, в принципе, часть нашей психологии, часть нашего сознания, наше стремление создавать какие-то символы, наше стремление ассоциировать себя с каким-то обществом, наше стремление побороть одиночество, которое с которым все время мы сталкиваемся, да, и на этом стремлении, да, могут сыграть в том числе и не самые достойные люди и вовлечь нас вот в подобные организации, пусть будь то вымышленные, как волна, будь то какие-то реальные. Вот единственное, о чем может, наверное, к чему может научить подобная литература, это просто периодически вспоминать об этом, вот, и, может быть, это вспоминание прививкой не против тоталитарных обществ, а вот для каких-то отдельных людей, может быть, иногда такой прививкой может стать, вот, как для меня, когда я оказался на этом собрании маркетинговой компании, сетевого маркетинга, да, и вспомнил как раз вот про эту книжку.
Да, абсолютно согласен. В любом случае хочется пожелать развивать критическое мышление. Это во всех ситуациях будет полезно. Ну, а книгу прочитать просто как интересную иллюстрацию. Спасибо, друзья, что были сегодня с нами в программе «Книговорот». Глеб Новоселов, Василий Дрожин. Услышимся через пару недель. Всем счастливо.
«Книговорот».